Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Напомню, что в ней мы говорим о Соединенных Штатах. Стараемся говорить без политики. Но разве можно это избежать, когда у нас в гостях наш дорогой американский гость Грег Вайнер, который пробился через Восточную Европу к нам. Остановка была, так сказать, в Будапеште, откуда он выходил в эфир. Я думаю, вы помните все. Очень хороший отзыв этот эфир был неделю назад.
Мы имели хорошие отзывы с эфира.
Вы имеете, конечно, да. Так что, уважаемые радиослушатели, я думаю, в очень большой степени такая дружественная, лояльная политика премьер-министра Орбана, она в очень большой степени спровоцирована действиями наших людей там, в Будапеште.
Особенно еда, конечно, ребята, мясо, ветчины, сыры. Немцев просто море, они там просто покупают квартиры и едят.
Ну, потому что в Германии же, ты сам понимаешь, да.
Немецкие пенсионеры просто валом.
На Балатон, говорят, там все скупили.
Да.
Да.
Ну, кое-что осталось.
Кое-что еще осталось.
Еще можно взять.
Не, ну нам-то, в принципе, все равно, ты же знаешь. Т-34 это такой, такой вариант, что, так сказать.
Хорошо плавающий.
Ну да, подъехать к шикарной вилле на Балатоне, опустить пушечку, так и сказать, сколько-сколько. И сразу все хорошо становится на свои места. Грег, сегодня знаменательный день. Мы не могли с тобой, конечно, это упустить. Встреча на Эльбе.
И встреча в Кремле.
Да. В просто день. Недавно одна мразь тут по кличке Наркофюрер говорил, что с детства он там что-то помнит. Я имею в виду, конечно, Зелю. Он говорил, что всегда, так сказать, было это русские хотели убить там американцев. Там дословно просто. Он же Бену Шапиро, кстати, он давал интервью. Кстати, нашему общему знакомому. Вот. Но вот, ну, то, что он историю не знает, это ладно, но он даже и не интересуется. Почему Бен Шапиро это, так сказать, покупает? Потому что парень-то вроде бы такой образованный всегда был. Но это действительно светлый день. В преддверии Дня Победы мы встретились на Эльбе, чтобы пожать друг другу
это
руки.
Это не то, что светлый день, это день дружбы между двух великих народов.
Конечно.
Двух цивилизаций, которые в силу обстоятельств оказались в одной лодке, в одном союзе, которые, сомкнув ряды,
да,
одолели эту фашистскую мразь.
Грег, и в этой связи у меня, как всегда, персональный вопрос. Грег, а может быть, спустя 80 лет опять такой случай настал?
Очень похоже.
Грег, а ведь действительно...
Недаром Витков сегодня прилетел в день 80-летия.
Да, да, и вообще это, вот скажи, что это случайно. По-моему, это не случайно точно. Да.
Единственное, что меня расстроило, что не зашел в Московскую синагогу.
Кто? Не зашел?
Витков в Питере.
Ну, он зашел в Питере, в синагогу.
Мою родную синагогу.
Да, твою родную синагогу, да. Вообще, действительно, он бы использовал эти шансы, потому что в Америке это такое, дело-то неблагодарное, может быть, даже опасное будет, да. Так что мог бы, конечно, зайти, в случае чего. Но я думаю, слушай, а ты знаешь, Грег, я думаю, а он не торопится. А еще не вечер.
Я думаю.
Еще приедет, еще зайдет.
Так хотя ты помнишь, кто из американских президентов заходил в синагогу?
Ну, я помню, Клинтон, по-моему, в свое время заходил.
Маленький
Буш. Не в московскую.
Маленький Буш.
А, да-да-да.
Питерскую заходил.
Да-да, Клинтон, он там заходил, я помню, да. И когда в Иерусалим ездил, тоже к Стене Плача в синагогу заходил, да. Нет. Конечно, я думаю, что это очень-очень символично.
Это очень мощная дата, очень консолидирующая дата.
Да.
И я думаю, что странам есть что вспомнить. И самое фундаментальное, что есть между Россией и Америкой, никогда нигде не было войн. Были соперничества, были столкновения,
да,
были идеологические подходы, там, в том же Вьетнаме, и в той же Корее и так далее. Но чтобы напрямую воевали Россия с Америкой, такого не было.
Нет, я единственное, что, ну, история, как говорится, правды ради, 1918 год, Мурманск там были, Архангельск там были проблемы.
Оккупационные части были.
Да, это были... Оккупационные части там были очень недолго, но были. Но, конечно же, когда мы говорим об интервенции, меньше всего мы говорим и думаем об американцах.
Конечно.
Они как пришли, так и ушли. У меня была, кстати, передача, когда буквально спустя несколько лет после этого американцы очень много помогали во время голода 20-х, 21-х годов. Очень помогали. Так что там очень много хороших вещей. И я думаю, что сейчас, вот глядя и на федеральные каналы, я скажу тебе честно, что я рад, что мы сейчас потихонечку начинаем вспоминать вот такие вот хорошие светлые моменты. И мы говорим о них как, не знаешь, не о каком-то вот исключении прямо. А вот действительно, ведь не так много, ну, не воевали мы.
А можно я задам вопрос нашим радиослушателям?
Давай.
Сначала начнем с тебя.
Давай.
Что первое вы помните из своей жизни про Америку?
Что первое вы помните?
С чем вы столкнулись, вот, американское? Что у тебя было первое в жизни американское?
Я тебе могу сказать, что я помню около, ну, такое более-менее осмысленное. Это, я помню, это американский автопром. Я увидел около посольства и около гостиницы «Ленинградская», тогда там были американские компании. Я помню, проходил, увидел красивую машину.
А жвачка, Кока-Кола,
Мальборо, у меня с этим
джинсы.
Вот, да. У меня в этом отношении было все более-менее спокойно. Почему? Потому что мой покойный отец, царство ему небесное, он объездил весь мир. Причем он не был дипломатом, он был всего лишь океанографом, ученым. Поэтому там, где мой отец был...
Он не объездил, а плавал.
Объездил. Все-таки, да, вот, ты знаешь, что моряки плавать не любят, это слово. Вот, это и, остров Святой Елены, и Уругвай, и Антарктида, ну, где только не было. Ну, и ты сам понимаешь, по дороге туда их судно научно-исследовательское под названием «Академик Кнепович» из Севастополя, из-за русского города, выходило достаточно часто туда. И, конечно, у меня вот эти вот жвачки и прочее, это...
Ну, вот самое яркое впечатление твоего детства, юношества.
Вот тут у наших... Автопром, вот я тебе говорю, это было настолько разительно для меня, вот я видел. А вот, кстати, Миша Николаев пишет, «Черешки-ниндзя и черный плащ». Вот, но это персонажи уже комиксов и, как говорится, вот это.
Дамы и господа, вот есть такая страна Америка.
Да неужели,
да? Да, есть такая Соединенные Штаты.
Называется. Уважаемые радиослушатели, что? Грег Вайнер говорит, что есть страна Америка, я не могу проверить, но поверим у нас.
Даже
хорошо
там когда-то
есть.
Жил и работал.
Да, не говори. Так это я там жил и работал, бог ты мой. Спасибо, что сказал.
Леди и джентльмены, что у вас, какая первая искра в вашей жизни была американская? Просто интересно.
Ну, вот тебе прислали «Черепашки-ниндзя», это уже в зависимости от этого. Я думаю, что это в основном будет, ну, по мере того, как будут приходить сообщения, я буду тебе, конечно, это все, как говорится, диктовать. Уважаемые радиослушатели, наш американский друг задает вопрос, когда же впервые вот мы, с чем или с кем ассоциируется у нас вот Соединенные Штаты?
И проснулось ли у вас доверие к Соединенным Штатам после стольких лет? Отношения России и Америки, которые были накалены, действительно были накалены.
Алишер пишет, американские фильмы, конечно, прежде
всего. Голливуд.
Это безусловно, господи, конечно. Ну, давай сейчас мы возьмем на звонки. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Олег, да, хотел сказать, что да, вот последнее время после начала президентства Трампа стало больше доверия. Но вот дьявол в деталях. Все-таки это очень важный и принципиальный момент политический, войны и мира. Как вы считаете, все-таки Трамп, так сказать, останется в переговорном формате с Россией по поводу вот этой укровойны? И опять же, вот эти такие пункты, как там контроль над АЭС Запорожской, это же абсолютно такие иллюзорные, неприемлемые для России пункты.
Да,
и, опять,
да.
Россия может вернуть часть Харьковской области только взамен на возвращение от ВСУ оставшейся Донецкой области. Вот эти вот детали и каковы перспективы вообще вот...
Хорошо, понятно. Ваш вопрос понятен. Грег,
давайте начнем с фигуры Трампа. Два слова. 6 банкротств, 3 брака и 2 президентства. Абсолютно уникальная личность.
Конечно.
Я просто в мире подобного человека нет. Поэтому что будет
делать... И автор книг, трех или четырех, по-моему, книг
он написал. Что будет делать Трамп? Как он будет делать? В какую игру он будет играть? Какой у него сценарий будет? Это знает только Трамп, по-моему, тоже не всегда. Мы можем только предположить... что Трамп готовит, в общем-то, себе наследники президента, вице-президента Венса.
Да, это, кстати, очень хороший выбор.
И
да.
Я думаю, что Трамп 3,5 года будет продолжен Венсом еще 8 лет.
Угу.
И я думаю, что трампизм – это лет на 12. И, исходя из этого, будут выстраиваться отношения между Россией и Соединенными Штатами.
То есть ты думаешь, это то временное окно, в котором мы действительно можем выстроить принципиально новые отношения с Америкой?
И настолько фундаментальные, что они будут irreversible, они будут необратимы. Думаю, что дело идет к этому. Вот. А то, что что-то подходит, что-то не подходит, для этого есть переговоры.
Безусловно.
И будем торговаться.
Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, и, конечно же, меня вот очень часто и мои коллеги обвиняют, я немножко забегаю вперед, я слишком оптимистичен, может быть. Но я хочу просто вам сказать, на чем основан мой оптимизм в этом вопросе. Дело в том, что если вот вы просто задаете себе вопрос, и я вот, Грег, ты мне задаешь, я тебе задаю вопрос. Еще полгода тому назад ты мог себе представить, не то, что там что-то такое, знаешь, там реальное воплотить, а вот просто представить себе, вот какая-то фантазия, вот давай такая диснеевская абсолютно, когда во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН за одну и ту же повестку против остального этой кошары под названием Европа будут голосовать Россия, Белоруссия и Соединенные Штаты Америки.
Это только воля Трампа, конечно.
Нет, сейчас давай, я тебе сейчас говорю. Это абсолютно метафизика. Давай я сейчас абстрагируюсь. Не надо. Ты мог себе что-то подобное?
Нет, невозможно.
Ты знаешь, что никогда, я смотрел специально, никогда Советский Союз, Россия, мы не голосовали одновременно и за одну и ту же повестку вместе с Соединенными Штатами. Это первый раз за 80 лет Организации Объединенных Наций. Уважаемые радиослушатели, это надо уважать. Вот мы можем по-разному относиться. Я принимаю все абсолютно ваши сомнения и ваши упреки по поводу Трампа. Но вы понимаете, что это беспрецедентное вообще дело. То, на что пошел Трамп, это просто что-то невообразимое. Это гораздо масштабнее, чем там смена пола или каких-то гендерных вопросов. Потому что Европа, она просто, вот она лишилась, как говорится, просто до речи потеряли. Они когда это все увидели и услышали, они просто не поняли. Были, знаете, там многие таблоиды писали, там Трампа подменили инопланетяне, которых, естественно, Путин наслал там на Трампа. Это не Трамп, это не Америка. Вот такие были вещи. Потому что этого не может быть, это потому что не может быть никогда. Нет, это было.
Насколько поменялась Америка, вот пример.
Да.
Сегодня была арестована судья.
Да, вот это,
кстати. В Милуоке, штат Висконсин, федеральным ФБИ, да, федеральным бюро расследования, за то, что она мешала агентам миграционной службы арестовать нелегального
мигранта.
Судья.
Я уважаемые радиослушатели, я разместил эту информацию у себя на телеграм-страничке моей «Америка Лайт». Там подробности. Причем Кэш Патель, он лично принимал участие. Это, безусловно, было санкционировано. Это беспрецедентный случай, когда администрация, исполнительная власть, арестовывает, через ФБР, естественно, федерального судью, который, по идее, обладает...
Она не федеральная
судья. Она не федеральная судья? Там вообще-то federal judge было написано.
Federal judge, он будет заниматься ее кейсом.
Вот.
А она не федеральная.
Значит, тогда вот это...
Она штатная судья.
Но все равно.
Все равно.
Все равно, это абсолютно, да. У них статус неприкосновенности один и тот же фактически. Вот. И, конечно же, это беспрецедентно. Это тоже все делает Трамп.
Это было согласие председателя федерального суда.
Да, которого был. Да, штата. Так, давай, Грег, у нас полная линия. Слушаю вас.
Рафаэль Грег, добрый вечер, это Гурген.
Да, Гурген.
Вы знаете, конечно, Трамп кроит новую эпоху. Он очень гибок. Он, вероятно, хочет оправдать доверие электората, совершенно очевидно. И, Рафаэль, ради бога, извините, я постараюсь ответить на вопрос Грега, который тот задал по поводу того, что было первое американское в жизни. С вашего позволения.
Да.
Конечно, первое. Это Walt Disney Productions. Я узнал, что это King Features Syndicate. Я выпускал на общих тетрадях рисованные от руки комиксы с диснеевскими персонажами. Очень серьезно подписывались King Features Syndicate. И одна страница была с рекламой бутылочки Coca-Cola.
Вау,
с указанием цены. Я так развлекал окружение вокруг себя. На даче. Вы знаете, вот Walt Disney Productions, дальше, конечно, Луи Армстронг, которого завезли сюда, у него был сингл, если вы, может быть, вспомните, были не кассетные магнитофоны, а еще такие картридж в виде головы.
Бобины.
Да, совершенно верно. Знаете, не бобина, а первая попытка вертикальной магнитной кассеты. И там был сингл «Cheesecake Banana», «Cheesecake Wanna Wanna». Это было потрясающе, это было спелка в стиле «Doo-wop». и вот это четырехголосное пение Америка Манила. Господа, я предлагаю единственное. Значит, мы, слава богу, стали в трезвом рассудке. Главный лозунг нашей эпохи на сегодняшний день – это не быть fooled by Trump's ponytail. Это не быть mesmerized. Сейчас я переведу, что имею в виду на русский. Не дать себя очаровать.
Не дать себя и не быть хвостиком пони, да. Гурген, извините, абсолютно. Извините, у нас спасибо, полная Гурген, линия. Спасибо. Спасибо, Гурген, да. Так, вот пишут, выставка «Дизайн США» в 90-м году. Жорик пишет, ты что, опять Америку не будем бомбить? Жорик откладывается, Жорик пока откладывается. Дадим шанс. Кот Z пишет, футболка с эмблемой Харли Дэвидсон, но доверия нет Америке, но доверия все равно нет. Сергей пишет, надеюсь, что начало долгосрочных хороших отношений. Главное, чтобы демократы через несколько лет опять все не испортили. Абсолютно с вами согласен. Но Лев пишет, нету доверия между такими странами. Алексей, Шварц, Мюсли, Джеки Чан.
Нормально,
вот, пожалуйста,
нормально.
Да. Так сказать, это у нас такое-то. Ну, давай мы еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Рафаэль, Грег.
Да, добрый вечер.
У меня вопрос к Грегу, с вашего позволения. Значит, Грег, поскольку вы постоянно проживаете в Соединенных Штатах и видите ситуацию изнутри, ваше мнение будет, видимо, особо ценным сейчас. А речь идет вот о чем. Я хотела бы спросить, как американцы оценивают внутреннюю политику, значит, Трампа? И подчеркиваю, только внутреннюю, без всяких там внешнеэкономических аспектов этой политики, вот, без относительно к их политическим предпочтениям. То есть независимо от того, за республиканцев, за демократов, вот что они считают, что Трамп делает правильно, и они ожидают позитивного результата от его этой деятельности, а что уже четко они знают,
что нет, спасибо.
Это правильно, надо
еще... Сейчас я вам отвечу.
Спасибо, Грег, что думаешь?
Яйца подорожают по предсказаниям. Людей, которые не носят фамилию вообще никакую, не просто считают. Яйца подорожают в 2025 году на 40%.
Это что ты сейчас нам читаешь?
Я читаю репорт USDA.
Ага. А куда уже больше-то? А
там и так... Seafood, кофе, фрукты, сыры, орехи, candy bars. Значит, все это будет подорожать в 2-3 раза. То есть это то минное поле, которое может очень больно рвануть по Трампу.
Грег, наговариваешь ты на США, нет?
Я говорил перед этой программой
расскажу.
С Калифорнией, с Нью-Джерси, с Нью-Йорком, с Пенсильванией, с Аризоной.
И, в общем, по всем нашим друзьям прошелся.
Тебе хочу сказать, что народ, конечно, фундаментально за Трампа, все, но как-то интонации голосов не такие.
Грег, у тебя, я не знаю, так сказать, я же просил тебя всегда, у тебя есть какой-то порядок цен сейчас на продукты, на все? Ты можешь сейчас какие-то цифры сказать?
Ну, яйца всего-то, они знаменитые наши яйца американские, да.
Яйца я уже не беру, потому что это какой-то стратегический товар, который наравне с алмазами, бриллиантами, что еще там? Там, редкоземельными металлами, это отдельно.
А кстати, ты думал, почему Украина хочет забрать Трамп?
Да, мясо, яйцами курица, хлеб, вот что-нибудь такое, там, попроще расскажи. В крайнем случае, бутылка водки. Сколько это сейчас все стоит?
Ну, бутылка водки... Значит, ну,
Смирновская сколько стоит?
Смирновская ручка где-то...
Литр 75, да.
Где-то в районе 25-30 долларов.
25-30, это значит 2000, да, почти 2000, да, вот 75, так, это порядка где-то 1000 рублей, значит, за 750, так, хорошо, так, и что еще у нас там есть?
Значит, хлеб вот этот ватный.
Ой, господи, это ужас, да.
Он где-то порядка 4 за упаковку.
Я хочу вам сказать, что это ватный хлеб, это тот самый, который так называемый для тостов.
Самый популярный,
если вы захотите купить, ну вот чиабатту, вот что-нибудь то, что у нас вот в наших магазинах стоит там 50-60 рублей, то это моментально умножайте это в районе где-то до 10 долларов за, так сказать, буханочку это все стоит. Чтобы вы себе представляли порядок цен, вот такой вот с корочкой хлеб, скажем так, который существует сейчас, и то, что у нас это стоит немножко других, как говорится.
Курица от 9 до 12 долларов за паунд.
Это что ты имеешь в виду?
Курица.
А, курица.
От 9 до 12.
От 9 до 12 за паунд.
Паунд 454
грамма. Значит, где-то более 20 долларов за кг, за килограмм. Ну, вот тоже себе
приблизительно. Единственное, что очень дешево, конечно, да. Это все продукты с Латинской Америки.
Угу.
Это ягоды. все виды ягод. Это упаковка, 200-граммовая упаковка Blackberry, она стоит порядка 2,99.
Да, у нас, кстати, ягоды чрезвычайно дорогие.
Да, то же самое Роузберри. Blackberry это что?
Черника.
Нет.
А Blackberry? Черника, да. Ежевика, да, Blackberry, черника,
Blueberry. Blueberry, черника.
Blueberry, ежевика, Blackberry, черника. Все, давай, не спорь. Вот, в общем, berry, все, ягоды.
Все berry очень дешевые. И фрукты, все фрукты, которые идут с Латинской Америки, все очень дешевые. Бананы стоят копейки там.
Но... И Трамп в суде это скоро уничтожит. Он всех нелегальных иммигрантов выгонит с полей Аризонщины, Техасщины, и ягоды будут стоить столько, как и у нас.
Когда Трамп отдал приказ закрытия границы, и то, что и когда Мексика выставила 10 тысяч своих солдат вдоль границы, да, то есть к этому времени 140 тысяч человек должны были пересечь, желающие было пересечь границу. На момент апреля таких желающих 8 тысяч.
Ну, то есть они убрали их оттуда. Всё. Да. На них убрали. Да. Хорошо, так, Грег, давай еще ответим, успеем. Да-да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Грег, рад вас слышать.
Спасибо.
Добрый. Грег, хочу продолжить тему о еде. Я, когда в Америке был, я за месяц набрал 20 килограмм. И у меня пломбы повыскакивали.
Это нормально.
Из этой генетики. Ну, почему у них такое повальное увлечение ГМО? У них же огромное количество хороших пахотных земель.
Да, а вот где вы были? В каком штате? В каком штате, в каком городе вы были?
Потому что, дескать, не хватает еды на всех, надо добавлять, чтобы...
А в каком больше, городе да? вы были, скажите, пожалуйста?
Ой, я был в городе Филадельфия.
О, Господи. А, ну если вы в городе Нью-Йорке были, да, то вы бы обратили внимание на огромное количество магазинов, которые продают исключительно фермерские и натуральные товары. Например, такая огромная сеть Whole Food. Если она...
Ну, так или иначе, а почему ГМО-то они так любят?
Ну, вот в Whole Food'е ГМО нет.
Я тебя умоляю, Грег, ты еще был, уважаемый, спасибо вам за звонок. Я помню еще в мою бытность, когда перед отъездом было совершенно скандальное дело. Слушай, Fresh Food была такая сеть, если
я
ты
помнишь. Я про Whole Food говорю.
Нет, я тебе говорю, что тогда это была Fresh, вот это они первые, это одни, из первых,
одни из первых.
Их судили именно за то, что они называли тоже без ГМО, без этого. На самом деле продавали
так все. Так, а люди заходят со счетчиком в Whole Food, тыкают, это я сам видел.
Да.
Тыкают в этот
самый. Ну, тогда не было.
И проверяют.
Ну, тогда этого не было. Да. Ну, да, ладно, давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, мои хорошие и любимые. Гость хороший вы мой.
Спасибо.
Я вам желаю удачи, Америке надо помогать.
Ой, согласен.
Добра.
Ясно. Спасибо вам большое. Грег, чтобы помогал Америке, обязательно.
Да.
Слушаю вас. Да.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно, между нашими народами нет никакой вражды. Мы всегда уважаем всех, и американцы нас, и русские мы американцы уважаем. Но я, конечно, вырос, мне 71 год, конечно, на книгах Драйзера, Генри и прочих. Это великолепные писатели. А также на хоккее. Бобби Ор, Бобби Халл, это легенды.
Да.
Но вы знаете, что еще самое главное сказать? В 1939 году в Париже был послом из Америки Билл Буллит. И когда Германия напала на Польшу, то он позвонил Рузвельту и сказал: «Сэр, немцы напали на Польшу, бил. Теперь мы выиграем войну, это наша война». Вот что самое страшное. Кто руководит страной? Поэтому все эти войны подняли. Кто Гитлера поднимал? Банкиры крупнейшие, понимаете? Вот в чем дело. А народы мы не виноваты. Мы в чем виноваты? Нас посылают как пушечное мясо. А вот политики, у них нет понятия дружбы народов. Вот что обидно-то. Поэтому...
Я с вами соглашаюсь, потому что все время я возил несколько делегаций и в Колорадо, в Канзас и так далее. И когда российские политики регионального масштаба садились пить с американскими политиками регионального масштаба, через 2 или 3 часа уже было непонятно, кто где. Все улыбались, хлопали друг по плечу и замечательно понимали без знания языка.
Совершенно верно, да, да. Да, Big Tasty пишет, Blackberry, ежевика. Blackberry, ежевика, Blueberry, черника. Да, ну, это перевод. Если мы что-то там перепутали, извините, но да, Blackberry, ежевика, Blueberry, черника.
Знание, всё. Сила.
Знание, сила. Спасибо, Big Tasty, да. Ну, по-моему, мы так сказали, да, я уже не помню. Наушники Панам, Америка, вот здесь люди пишут. Что это за счетчик? Ой, можно поподробнее, Николай, что это за счетчик такой для определения ГМО? Есть или нету,
есть,
да?
Есть.
Так что вот это может быть, да. В 1988 1978 году принимал по обмену одного туриста, 17-летнего парнишку из Джексонвилля. Жил неделю, за благодарность мне подарил кожаную куртку-косуху. Потом мои друзья носили ее по очереди. Ну, вот тоже такое своеобразное. Сейчас, уважаемые радиослушатели, выпуск новостей. Послушайте вместе с нами. Чуть-чуть рекламы, потом продолжим с Грегом Вайнером о Соединенных Штатах Америки.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня говорим с моим другом Грегом Вайнером, американским журналистом. О чем говорим? Ну, конечно, про Америку говорим.
Да ладно.
Да, серьезно. Да, Грег, извини, я тебя обманул. Ты, наверное, подумал, что про Монголию. Нет, нет, про Америку, только про Америку. И тут тебе, что называется, сразу в лоб политический вопрос.
Неужели про бананы?
Его... Да, как ты догадался. Причем это «Ц» вот такой у нас есть. Подписчик, который говорит, почем бананы? Почем бананы?
От рубля до двух. То есть от доллара до двух.
За паунд.
За паунд.
За паунд. Это значит где-то 2-2,5 за килограмм. То есть сколько килограмм это значит? Порядка 200 рублей. Я тебе хочу сказать, что цены очень близкие. Очень у нас бананы тут что-то как-то творится. Я еще помню, 40-50 рублей было. А сейчас просто какое-то безобразие. Ц пишет, а может, у них яйца крупнее, чем у нас.
Поэтому они так... Американские яйца,
да.
Рафаэль Никитович, ты сам знаешь.
Что они?
Они другие.
Ну, ты что имеешь в виду, страусиные?
Они просто другие.
Нет, это я тебе не могу сказать, да. Нет, 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 не страусиные. Куриные яйца именно стоят вот столько, сколько мы и говорили. Так что это... Так, ну, вот Ц же пишет опять. Может, блубери, голуби... Так, все, хватит лингвистические споры. Мы здесь при помощи Big Tasty все разложили. Уважаемые радиослушатели, Blackberry – это ежевика. Блубери – это черника.
Все. А Raspberry – это малина.
А Raspberry – это малина. Да, ты знаешь, как крыжовник, кстати?
Нет.
О, вот так вот, вот
не
так.
Не помню.
Гусбери.
А, да.
Вот гусбери, гусиная ягода. Да. Так что вот так вот. Хорошо, все, уважаемые радиослушатели, на эту тему больше спорить не будем, а будем лучше разговаривать и говорить о том, что происходит. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва тоже иногда работает. Так, давайте мы еще возьмем парочку звонков, потом... Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да. Рафаэль и Грег, вот в середине мая, во время визита Трампа в Саудию, Эмираты и Катар, наши два президента могут встретиться в одной из этих трех монархий?
Спасибо. Я думаю, да. Что если встретиться, то потом, во время визита Трампа, там у Трампа будет, так сказать, такой... Внутренний визит с родными инвесторами. Основными инвесторами в бизнес семьи Трампов являются монархии. Одна, вторая и третья. И, mm-hmm. и то же самое с господином Витков.
Слушай,
у него тоже основные инвесторы – это саудиты.
Саудиты. Слушай, ну, в принципе, ну, нет такой необходимости сейчас, в принципе-то уже. Они наладили мосты, ты посмотри. Дмитриев летал в Вашингтон, значит, Витков, он прилетает сюда, причем и в Петербург,
понимаешь,
и в
Москву. Понимаешь, когда мосты между Москвой и Вашингтоном, да,
да,
я согласен, но есть еще одна великая страна,
да,
называется
какая?
Украина.
А-а-а.
И там есть такой президент...
И что теперь?
Зеленский. И надо вот как бы вот надо либо с ним договариваться, либо не с ним.
Я
договариваться.
Тебя умоляю, с ним еще договариваться.
Значит, ну как вопрос Украины решать надо, да?
А вот он и решается сейчас.
Вот и поэтому.
Вопрос решается, значит.
Поэтому какие... мостовые движения, конечно, хороши, но придется иногда куда-то. Выезжать надо.
Никуда не надо выезжать. Не надо. Все можно решить в Вашингтоне и в Москве. Это, так сказать, причем это уже, по-моему, поняли и американцы, и мы.
Ну,
да, слушаю вас.
Добрый вечер. Для меня загадка. Вот, может, ее ваш гость расскажет. Не в дорогом магазине, а в обычном супермаркете. Огромная индейка, $2. И на многие товары огромные скидки. Понятно, что товар не стоит столько. Как они умудряются это делать?
Mm-hmm. Я вам расскажу одну вещь из своей жизни. Лет 20 назад я на Thanksgiving, на День Благодарения, купил индейку, где-то килограмм 5 или 6, и положил ее в морозильник.
Mm-hmm.
Вы знаете, я не забыл, через год вспомнил. Я вытащил эту индейку, приготовил, она оказалась замечательная. Я думаю, что есть масса товаров, у которых нет срока хранения.
Угу.
Вот эти, особенно эти товары без срока хранения, они стоят таких недорогих денег в обычных супермаркетах.
Я хочу, да, значит, по поводу индейки. Безусловно, особенно на Thanksgiving, а индейка является традиционной едой для миллионов американцев.
Мультимиллионов.
Они, да, они готовятся к этому, и, безусловно, эта вот индейка должна быть на столе. В этот момент, вот в эти дни, действуют колоссальные скидки идут, потому что здесь нужно просто... Такое количество этого продается, что, конечно, им выгодно. Я помню прекрасно, это был за паунд 99 центов за индейку, то есть там за несколько долларов. За паунд, да. То есть там можно было за несколько долларов купить огромную, да, действительно, да, индейку. Да, это, да. Здесь это
мало
вопрос...
того, еще раздают талоны, дают,
да,
купоны,
да, да, да,
по которым,
да,
ты приходишь и бесплатно получаешь.
Безусловно. Да. Есть такие... тогда это были фудбэнки, сейчас это не в такой степени, а вот на конце 90-х, начало 2000-х это было совершенно нормально. Но это были годы... Ну, понимаете, это не то, что тучные годы были, а Америке. Это были просто какие-то потрясающие годы, когда действительно было всего завались абсолютно в Америке. И американцы...
Время Билла Клинтона.
Билла Клинтона, да. Это было просто что-то невообразимое.
Один из самых блестящих,
да, президентов, да, Америки. Да, 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 да. Тут уж от этого, как говорится, не уйдешь, хоть он и либерал. Поэтому, да, конечно, это есть. И я хочу вам сказать, безусловно, система скидок, вот так называемые сейлы, это не эти такие, знаете, очень сомнительные сейлы.
Не умножают на 5, не делят на 2, да.
Да, да, да. Это не те случаи, когда умножают сначала в 5 раз цену, а потом 50% вам дают, так сказать, скидку, как вот у нас иногда это делают. Нет, там действительно реальные распродажи, которые просто немыслимы. Если вы попадаете на такие, я сам несколько раз попадал, видел, насколько дешево можно купить было качественный товар.
Плюс Department Store, если Macy's объявляет сейл,
да,
например,
да, где-то, да, в центре, да, города, это, Манхэттена. Да, это вот крупные магазины такие.
Ты застал сейл к столетию Macy's? Не помнишь его, нет? Что творилось вообще?
Я не был в Нью-Йорке, я это видел все, да. Это все было в Нью-Джерси. В Нью-Йорк... Нет, во-первых, нью-йоркский Мейсис, он гораздо дороже, чем,
да,
нью-джерсийский. Так что здесь это понятно. Да. Поэтому то, что касается вот этих скидок, американцы, безусловно, здесь круче, ну, наверное, всех. Я не знаю, может быть, сейчас китайцы их в этом отношении догоняют, но торговать американцы умеют. И они это действительно делают с определенной выгодой для покупателей. То есть там, поверьте, это не те там акулы капитала, которые все под себя гребут. Нет, там это все достаточно... очень динамично. Идет коллекция, идет какой-то товар, он продается очень быстро. Потом то, что не продано, быстро это перевозится в сток, вот эти, так сказать,
есть
склады.
Есть огромное количество магазинов, которые, покупая нереализованные вещи, они на этом специализируются.
Специализируются,
они,
конечно,
продают с огромной скидкой, 60-70-80%.
Абсолютно, да. Это действительно реальная скидка, вот действительно от этой цены. Это не просто какой-то, знаете, сомнительный товар, который якобы там... Нет, это действительно брендовые вещи, которые они... Это все есть, и здесь в этом отношении надо учиться, я считаю, в очень большой степени.
Ну, например, я был в магазине Levi's,
да,
в феврале месяце. В
здесь? А, на Манхэттене, ага.
Значит, джинсы стоят $98.
Угу.
Ты покупаешь кепку,
так,
Levi's, значит, минус 20, значит, за $30, минус 25%. Если ты покажешь две кепки Levi's...
Угу.
Минус 50%. Если покупаешь три кепки Levi's...
А сколько кепка стоит?
Кепка за $14 можно было купить.
Да жуличество это, Грег. Я только что такую рекламу делал, а ты мне сейчас говоришь...
Если три кепки Levi's, да, то скидка не $98 ты платишь, а 25.
В общем...
Ты можешь не купить не кепки Levi's, ты можешь купить запонку, ты можешь купить все, что угодно.
Все понятно.
Главное, три покупки.
Все понятно.
Три покупки
этого добра у нас хватает. Купи 9 чебуреков и 10-го чебуреку
это Levi's,
тоже купи.
Это Levi's.
Да, Levi's запонки, да, тоже мне.
Тем
там
более,
прямо...
Ты знаешь, что правнук Levi's сейчас мэр в Сан-Франциско?
Ну, мои соболезнования Сан-Франциско. Слушаю вас.
Здравствуйте, а можно вопрос вот тоже? Вот,
да, конечно, пожалуйста.
Рафаэлю и гостю. А вот такой практически, где купить недорого ноутбук? Вот тоже за границей. Может, подскажете? Вот правда, хочется, ну, почти на халяву его купить. Может, подскажете, а?
Ну, на давай халяву, подскажем.
Ну, я не знаю, что это Европа, но думаю, в Штатах, я думаю, если поискать и посидеть, я думаю, ну, за $100 можно купить.
Новый ты имеешь?
Ноутбук.
Я не уважаемый могу сказать, радиослушатель, что вы с ноутбуком будьте осторожнее, потому что я в свое время привозил сюда и телефон, когда приезжал, и ноутбук. Это потом не стоило таких нервов, чтобы это все переделывать. Так что вы особо не увлекаетесь этим.
$100 точно есть. Я сам видел в магазинах. за $100
Ну, прости, за 10 тысяч, я не знаю, какой ты видел, но у нас здесь за 10 тысяч долларов тоже можно купить какой-то там такой
тогда,
элементарный планшетик.
Тогда нечего биться за американский.
Я тоже так думаю. Да. Потом это же еще, помимо всего прочего, опасно. Слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Да, да, здравствуйте, Рафаэль, вашего гостя тоже.
Грег.
Грег, да. В 2017 году, когда, то есть я еще был в гражданской авиации, и наша авиакомпания, мы участвовали, то есть это в воронской программе.
Я помню.
Хотели участвовать. Вот, то есть там, ну, ЮТР нас перебил. Вот, но вселенных не хотел, но перед этим, то есть неделю я, так, как представитель, то есть там начальник инспекции по безопасности полетов.
Простите, пожалуйста, и... побыстрее, потому что очень много звонков.
Да-да-да, вот, и как раз мы прилетели в Нью-Йорк, жили это, на Манхэттене, United Nation Plaza.
Есть такое местечко.
Вот. А вот, а когда я улетал, у меня дядька был замминистра промышленности, я свободно говорю на английском и на испанском, и я говорю, вот мне хотелось бы, вот, Кость, вот хочется пообщаться именно вот там, соль земли, с простыми американцами. Чиновники везде дерьмо, то есть это я прекрасно понимаю, то есть быть.
А мне ради бога, извините, пожалуйста, я вам дал возможность как-то высказаться, но я понимаю, что вам очень все трепетно это, но это не всем может быть интересна ваша история. Вы так и не подошли к сути, что вы хотели сказать по этому поводу. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а сколько стоит килограмм картофеля, помидоров и огурцов свежих?
Все, хорошо, Грег, можешь ответить?
Ну, я думаю, что да. Значит, ну, с картофелем где-то порядка от 50 центов до доллара за паунд.
Это за паунд, это значит...
Но это не предел, потому что картошка есть разная, вариантов куча.
Но имеется в виду вот россыпью, то, что есть там упакована, она может быть и дороже есть, там есть и израильскую они привозят, там есть
импортная. С помидорами и огурцами та же картина.
Да, подожди, давай мы сейчас это, значит, если это в районе, там, как ты говоришь, это паунд, это значит где-то доллар чем-то, за килограмм.
Да.
Да, это значит порядка 100-110 вот так вот рублей. Ну, чтобы у вас представление было, 100-110 рублей за килограмм.
Это по самым дешевым магазинам.
Это самое, как говорится, такая дешевая, остальное все.
Потому что если манхэттенские цены более-менее приличные, помню, но там, конечно, все дороже. Это, наверное, будет Нью-Джерси.
Не, ну, в Бруклине дешевле.
Не, в Нью-Джерси еще дешевле, чем в Бруклине.
Ну, смотря какой район. Если ты в Шорт-Хиллс или там куда-то на север, то там и...
Там и картошки нет.
Или некоторые у нас люди в Форт-Ли жили напротив Манхэттена. Это у Грега просто там был его, как говорится, пентхаус. Так что там тоже было все-таки. Что огурцы и помидоры?
Огурцы и помидоры очень по-разному. От 2,99 до 6, до 7, до 8 долларов за паунд.
Но если поймем, это 3 доллара за паунд, 6 долларов за килограмм, чтобы вы себе представляли, это порядка 500 рублей, значит, вот огурчики.
Потому что если там...
У нас, кстати, тоже дорого, ты знаешь. Ну, да. Сейчас, правда, в районе 200 рублей, но это все равно...
Ты видел узбекские помидоры по 1000 рублей за килограмм?
По 1000 не видел, а я вот по 500 рублей видел. Я не хожу в эти места какие-то там. Это. Я в сетевых магазинах покупаю нормальные, как говорится, помидорчики.
Нормальные сетевые помидоры.
Ну, да, там, но я все равно там дорого, там 400-500 рублей стоит.
Ну, дагестанские стоят 345.
Безобразие.
Да? Почему такие цены?
Я не знаю,
Что у них такое?
По-моему, оптовики хотят выйти из состава России, если они такие цены предлагают для российского рынка.
Да, ну, 1600 рублей в узбекских. Я купил, попробовал.
А потому что у нас монополия. Потому что у нас вот эти фудсети, вот эти все эти, как говорится, рынки так называемые, они оккупированы мафией, Грег. Самый натуральный.
Понятно.
Который не пускает недорогую продукцию фермеров из центральной... Вот сейчас сезон начинается. Посмотри, как начнут, так сказать, блокировать это все. А у нас руководство так не смотрит на это.
Фермерские рынки открыты. Они же по всему
Нью-Йорку. А у нас потому что чиновники все, судя по всему, так сказать, очень неплохо кормятся.
Фермерские рынки вот везде.
Фермерские рынки – это смертный приговор вот этим вот оптовикам, которые контролируют эти мафиозные рынки, типа вот садоводов, фудсити и прочих. У нас, так сказать, и чиновники сидят, молчат, и силовые структуры. Вот, Грек, у нас что происходит, ты понимаешь? Так, давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, будет ли Трамп продолжать развивать темы, связанные с Гренландией и Панамским каналом?
Будет. Будет, да. Спасибо большое. Он как раз сказал, что будет развивать. Грег, ты слышал, что нет?
Не всякого сомнения будет развивать. С Гренландией, я думаю, что вообще вопрос решен. Я думаю, что уже с датчанами проведут переговоры на эту тему очень серьезно. И думаю, Гренландия войдет в состав Содружества, как Маршалские острова.
Да.
И она не станет частью Соединенных Штатов, да, она да. будет в Содружестве.
Это будет так называемая заморская территория, да, да. которая, где они не будут выбирать сенаторов, конгрессменов, там, допустим, прочее, но там будут действовать законы Соединенных Штатов да. Америки. И они будут иметь право голосовать.
И Панаму он продавит, конечно, тоже. Да. Железно. Но я думаю, еще впереди самый аппетитный кусок.
Канада.
Который, в общем,
является... Послушай, зачем такая страна, Канада, нужна, где во главе стоит гражданин Великобритании? Вот я не могу понять. Канадцы... Они... И причем каждый канадец сейчас там орет, мы независимые, мы... Какие вы независимые, ребята? У вас англичанин, премьер-министр.
Я в Канаде, кстати, и я король. В Канаде жил 2 года, и впечатление у меня милой стране
омерзительное, не самое. Омерзительное, да, это то же самое. Да, это уж, как говорится, точно. Давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Да. Вопрос второй, вот насчет огурцов, вот интересно, это правда, что в Штатах нельзя выращивать там в теплицах огурцы, помидоры для личного пользования?
Да нет.
Я первый раз такое
слышу. Нет, поверьте, я прекрасно помню, там есть частные теплицы, выращивают точно так же.
Все опять же зависит от того, где вы, где ваш участок, в каком районе штата,
да.
в каком муниципальном районе, какие там приняты локальные. Например, я в свое время поставил джакузи на нижней веранде у себя в Коннектикуте. А мне пришел штраф на $10 000, потому что я не попросил разрешения. Но мой итальянский сосед сказал, что я хороший парень, и я не должен платить этих денег.
Нет, здесь, понимаете, уважаемые радиослушатели, зонирование, так называемое, в Америке, это не пустой звук. Дело в том, что если вы, вот, допустим, в Нью-Джерси, если у вас есть определенная земля, и вы ее записываете как фермерская, вы платите минимальные налоги.
Но вы должны там работу проводить.
Но вы должны там что-то выращивать.
И вот поэтому эти
теплицы, о которых вы говорите, я так думаю. Вот в Нью-Джерси клубника очень развита была. Вот они производят и выращивают клубнику. Причем, когда вы едете по дороге, там написан такой знак. Заезжайте, пожалуйста, собирайте сами клубнику себе. Там какое-то денежки оставляйте нам. И самое главное, можете остальное забирать. Вот все, что вы соберете. И многие нью-джерсийцы, они вот так семьями приезжают, собирают клубнику, платят какие-то достаточно символичные деньги хозяину, а у хозяина колоссальные льготы, потому что у него не какое-то имение, да, а у него ферма, он, видите ли, производит там что-то. Вот они так вот и выращивают огурцы, помидоры, клубнику, морковку, петрушку там и все, что с этим связано. Так, Биг Тести, а что в Канаде плохого? Девушки очень красивые, но это наверняка русские туристки. Грег, как девушки в Канаде? Тебе понравились?
В городе Монреале, несомненно, French Canadian, французские девушки очень красивые, очень сексуальные. И очень социально активные.
Так.
А насчет города Торонто такого сказать не могу.
Я не знаю, у меня какое-то такое...
А Монреаль, нет, Монреаль не милый, хороший городок. Но сейчас, правда, подоспорился слегка. Там понаехало марокканцев и прочих людей из Ближнего Востока немерено.
Да, Ольга пишет: Рафаэль, дорогой, добрый вечер, спасибо за всегда жданного гостя. Новое слово изобрела наша Ольга, она сама здесь пишет, что это всегда жданный гость у нас. Грег, все, Оля, считайте, что этот мем уже всегда жданному Грегу нашему прилепился. Отношение простых американцев изменилось к России с приходом Трампа? Как ты там почувствовал?
Я не думаю, что оно менялось. Простые американцы...
Не выражали, они как-то немножко стремались, да,
извините. Для простых выражения. Американцев российские проблемы это как снег в июле.
Ну да, на Луне где-то.
Абсолютно. Если вы остановите американцев и спросите, где находится город Киев, он сразу скажет, что он в России находится.
Ну так это CNN же, кто там, CNN, да, по-моему, напечатала?
CNBC.
CNBC, да.
Нет, абсолютно. Для простого американца никаких политологических наездов на Россию не имеет и не имел. Поэтому единственное, что если сейчас Трамп будет, чем больше будет говорить о России, и тем быстрее он договорится о своих победах вместе с Путиным на украинском фронте.
Через неделю забудут.
Да.
Про Украину эту забудут. Вообще, кто и как, с кем его, как говорится, это даже никто не вспомнит.
Трамп показывает Путина очень просто. Это договороспособный лидер.
Да.
Который, договоренность, с которым можно соотноситься серьезно, потому что они останутся там. там, где были достигнуты.
И он прекрасно понимает, что с Путиным можно договориться.
Вот там поэтому сюда летает.
Я, кстати, уже, знаешь, я уже думаю сейчас, мне уже даже нисколько... Ну, там ситуация, конечно, с Украиной это одно, но мне сейчас интересно, они же сейчас обсуждают сделку по поводу поставки энергоносителей в Европу. Я тебе... Вот давай мы проверим, Грег. Я думаю, что создадут консорциум, восстановят Северный поток-2 и на пару будут качать... Американцы будут с Запада, значит, подвозить сжиженный газ, а с этой стороны мы с ними вместе будем...
Американский газ пойдет под трубам «Газпрома» в Европу.
Наоборот.
Это будет уже американский.
Может быть, да. Не-не, но уже просто санкции же снимутся уже. Уже там никого волновать это особо и не будет. Это
будет американские компании качать газ.
Антон Соболев пишет. Помню, как Чикаго в 2013 году купил Timberland за 200 рублей. Антон, вы, по-моему, переплатили.
А что он купил?
Я не знаю, что...
Какую часть гардероба?
Если магазин Timberland вы купили, то это хорошая цена. А если вы купили обувь Timberland, то переплатили это...
Я только что был в Австрии, видел цены на Timberland, конечно, космос.
Да они вообще ненормальные с этими ценами. Давай еще возьму. Слушаю вас.
Грег, вот звонил американцу, говорит, что... В Европе редко кто бывал, говорит, если кто-то съездил, внукам рассказывает, как он ездил в Европу и правнукам.
Какой штат?
А про Россию, говорит, и говорить нечего, что практически не были никто.
Ну да, да. Ну,
так и есть.
В 2024 году 8 тысяч виз было выдано из Соединенных Штатов Америки на въезд в Россию.
А как тысяч. Послушайте, это мы можем там через Анкару, Стамбул, Будапешт добираться. Спасибо за звонок. Американцы не привыкли так. Сейчас прямое сообщение будет, посмотрим, как будет. Так что ничего.
Не, ну американцев, в принципе, 30% населения имеют паспорта. Это приблизительно 100 миллионов человек. И вот эти 100 миллионов человек – потенциальные туристы американские. Куда они ездят? Мексика, Канада, Карибы.
Да, да, Карибский этот и, так сказать, это...
Латинская Америка.
Да, в Европу, кстати, особо сейчас уже они, так сказать...
Ну, если только в Лондон. Лондон, где нет языковых барьеров.
Да, да, да. Но, помимо всего прочего, еще, конечно же, из городов же ездить. Там достаточно большая и еврейская комьюнити. Они боятся в Европу ездить, да. Очень многие.
Во Францию уже не ездят.
Так, правда ли, что сын замдиректора ЦРУ погиб на СВО, воюя с российской стороны? Я не знаю насчет того, что он погиб. Нет, это действительно история. Но он воевал в СВО. Совершенно верно. Это есть, кстати, я тоже это разместил у себя в моем телеграм-канале «Америка Лайт». Заходите, смотрите. Как, собственно говоря, и страничку в ВКонтакте. Ну, там просто Рафаэль Ардуханян. Там я как раз... Я уже давно это выложил. Там подробности можете прочитать. Я там даю комментарии. Так что здесь это, как говорится, все есть. Так, Грег, Сергей спрашивает. Добрый вечер. А что нынче с БЛМ у нас в Штатах? Black Lives Matter. Как там
они? Как-то они приутихли, но совсем их не слышно.
Да.
Ну, это там же скандал уже все закончилось.
Ну, и она же нахапала там, да, наворовала.
Да, 12 или 14 или 16 домов там.
Да, 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 купила.
Все на последнее.
Причем, самое главное, в белых районах купила. Мадам очень хорошо. Кстати, я еще хочу тебе напомнить, что сейчас эту Летицию Джеймс, это прокурора Нью-Йорка, который Трампа гнобила, помнишь? Ее сейчас тоже, что называется, взяли за жабры, за, так сказать, махинации с недвижимостью.
Да, у нее с налогами проблемы.
Да, и с налогами, все, как говорится, вместе. Ну, естественно, она обвинила, что это все, что называется, что это все происки консерваторов, конечно, да, конечно, так что это, конечно. Да, это где. Как с недвижимостью обстоят дела в США? Как нам вообще цены сейчас?
Павел цены спрашивает. Цены очень странно себя ведут. Все очень ждали подъема недвижимости с приходом Трампа.
Угу.
Но вот я знаю людей, которые бросились продавать свою недвижимость и не могут продать.
Угу.
То есть по тем ценам, на которые они рассчитывали, что это люди вместо того, чтобы продавать недвижимость, сдают ее в аренду сейчас.
Угу.
Вот, так что с недвижимостью не очень.
Угу.
Если мы говорим о городе Нью-Йорк.
Я, кстати, смотрел то же самое. Очень противоречивая информация. То вроде бы поднимается то спрос, то вроде бы падает спрос. Но вот этот так называемый mortgage rate, это процент, они достаточно высокие. 7-8% это...
Ну, 4,5% это то, что можно получить в Федеральном резерве, а дальше это...
А то, дальше это все уже сверху, да. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Не забывайте все и эту передачу, и другую информацию о США на моей страничке «Америка Лайт» в телеграм-канале. У нас был Грег Вайнер. Грег, задай сам себе вопрос и ответь, если хочешь.
Леди и джентльмены, я вас поздравляю с тем, что у вас такой замечательный ведущий. Вам очень-очень крупно повезло с Кроем Никитичем. Такого ведущего в Москве и в России больше нет.
Уважаемые радиослушатели, вы же понимаете, что эту американскую лесть я пропускаю мимо ушей совершенно, так сказать, для меня это не действует, так что можешь мне это не говорить. Все равно я тебе...
А я этого не сказал.
Хорошо. Завтра, уважаемые радиослушатели, Энди Уильямс, «Золотой баритон Америки». Прекрасная музыкальная передача о прекрасном американском певце. Всего самого доброго. Грег, спасибо.
Спасибо.